Запрос Вассермана.
Здравствуйте. Поучаствовать в допросе вы можете, как обычно, по телефону прямого эфира. Плюс 7 495 95 95 91 2. По WhatsApp плюс 7 968 766 3311. Допрашивать мы сегодня должны специалиста по глобальным энергетическим проблемам и их решениям Бориса Леонидовича Марцинкевича. Но, к сожалению, его задержали кое-какие правительственные дела. Он сейчас уже в дороге, как только появится, его сюда проведут. Обсуждать мы с ним должны были в основном энергетические аспекты встреч Большой Семерки, но пока отвечу на пару вопросов уже присланных. Насколько значим российский атом и получится ли у Европы отказаться от него? Ну, отказаться-то от всего можно. Заставили же Европу отказаться практически полностью от поставок нашего газа, нашей нефти, хотя это привело к разорению значительной части тамошних высокотехнологичных, а потому энергоемких производств. Но там достаточно дураков, чтобы разбивать на молитвах лбы, причем не столько себе, сколько окружающим. От российских поставок ядерных реакторов и ядерного топлива там уже многие отказались. По сути, более-менее твердо держится за наши поставки только Венгрия. Но надо сказать, что и во Франции, несмотря на то, что было несколько полос очень серьезных проблем, вызванных тем, что ядерной энергетикой взялись руководить эффективные менеджеры, даже несмотря на всю их деятельность, Франция до сих пор вырабатывает что-то между 3/4 и 4/5 своей электроэнергии на атомных электростанциях. Франция недавно возобновила производство ядерных реакторов. Франция усовершенствовала процесс разделения урана так, что сейчас он у них уже не намного дороже, чем у нас. Так что Франция при необходимости может обеспечить практически весь Европейский Союз, если не собственными атомными электростанциями, то хотя бы электричеством с них. И обойдется это, конечно, дороже наших поставок, но не настолько дороже, насколько газ, доставляемый в сжиженном виде из Соединенных Государств Америки, дороже газа, поставляемого по трубам от нас. Так что, наверное, отказаться получится со сравнительно небольшими убытками. Что вы думаете о планах Европейского Союза реформировать углеродный рынок? Насколько вообще разумна вся эта история про углеродный след? Ну, могу сказать, что парниковая теория глобального потепления впервые экспериментально опровергнута еще в 1909 году. А к середине 60-х, когда ее стали усиленно рекламировать, накопилось уже несколько опровержений этой теории разными методами. То есть сейчас совершенно точно и однозначно накопление в атмосфере газов, активно поглощающих инфракрасное излучение, метана, водяного пара, углекислоты снижает температуру поверхности Земли. И парниковая теория — это не ошибка, это мошенничество, то есть сознательная ложь с заранее обдуманным намерением. Но поскольку парниковая теория позволяет взять всю мировую энергетику под контроль из единого центра, понятно, англосаксонского центра, англосаксы будут цепляться за эту теорию зубами и когтями. Поскольку на преобразование всего мирового производства по требованиям парниковой теории нужно, по разным оценкам, от 70 до 100 триллионов долларов, понятно, что за эти деньги парниковщики убьют кого угодно. Так что нам предстоит еще не одно десятилетие бороться с этой дрянью и объяснять, что обнуление углеродного следа — это самоубийство человечества. Что стало со сланцевым газом? Говорили же, что он лучше альтернатива традиционному. Да, в Соединенных Государствах Америки была небольшая полоса, когда благодаря скопившемуся на складах колоссальному запасу бурового оборудования сланцевый газ и нефть на какой-то момент стали дешевле традиционных. На самом деле сланцевая добыча требует в десятеро большего бурения, чем добыча из классических песчаных месторождений в расчете на единицу добычи. Поэтому сланцевая добыча заведомо примерно во столько же раз дороже. Звонок, я вас слушаю.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Меня зовут Егор, я звоню из Москвы. Хотел вот вас спросить по поводу вашей заявленной темы о том, что страны Большой Семерки собираются там как-то, я так понимаю, подвинуть Россию на мировом энергетическом рынке. А насколько они вообще едины в этом мнении? То есть заголовки-то, конечно, громкие, но вот что на деле-то будет?
Ну, Соединенные Государства Америки еще достаточно сильны, чтобы удерживать остальную шестерку своих шестерок на коротком поводке. Поэтому что Соединенные Государства скажут, то вся Большая Семерка и делать будет, за одним исключением. Япония уже истребовала себе возможность не присоединяться к американским ограничениям на наши нефть и газ, просто потому, что наши нефтяные и газовые месторождения значительно ближе к Японии, чем любые другие, и, соответственно, поставки гораздо дешевле. Японцы и так очень многое в своей экономике отдали на потоки разграбления Соединенным Государствам и за оставшиеся цепляются всерьез. Но за этим исключением, да, Большая Семерка, скорее всего, еще долго останется едина. Другое дело, что не такая уж она большая. Даже по валовому внутреннему продукту, который довольно легко накручивается, Большая Семерка сейчас меньше, чем БРИКС. И дальше разница в нашу пользу будет нарастать. Еще звонок, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло. Да, слушаю.
Антон Александрович, а можно вопросик такой? Вот ваш марксизм как сочетается с православием?
Ну, при желании можно. Я сам, правда, атеист, но есть у меня наброски статьи, где показано, каким образом марксизм можно сочетать если не с религией как целым, то, по крайней мере, с очень многими положениями, защищаемыми религией. Другое дело, что вряд ли такое сочетание реально нужно, но оно возможно, на мой взгляд. Так, и тут еще вопрос о перспективах Российской Федерации в части сжиженного газа. Неужели это дороже, чем строить трубопроводы? Ну, что я могу сказать? Строительство трубопровода, конечно, дело дорогое, но и строительство заводов по сжижению и последующему испарению в контролируемом режиме природного газа тоже не дешевое. А главное, в пределах нынешних возможностей материаловедения и теплофизики расход энергии на поддержание газа в сжиженном состоянии таков, что на транспортировку некоторого количества газа на некоторое расстояние в сжиженном виде заведомо будет уходить, по крайней мере, при нынешнем состоянии материаловедения, в несколько раз больше энергии, чем на перекачку того же количества газа по трубам. И, соответственно, это значит, что транспортировка сжиженного природного газа гарантированно дороже, в несколько раз дороже его перекачки по трубам. Другое дело, что поставки сжиженного газа гибче. Вот был, например, случай, когда наш газовоз, шедший в Британию с грузом сжиженного газа, перекупили прямо по дороге Соединенные Государства Америки и разгрузили газ именно там, поскольку там были в тот момент морозы гораздо сильнее, чем в Британии. То есть гибкость поставок газа в сжиженном виде больше, а и энергозатраты на его поставки тоже многократно больше. Кстати, именно из-за строительства, из-за дороговизны строительства трубопроводов на газовом рынке распространена модель, придуманная в начале освоения месторождения Гронинген у берега Нидерландов. Долгосрочные контракты, причем с гарантированными объемами закупок, так называемое «бери или плати», это позволяет поставщику вкладываться в трубопроводы и создавать инфраструктуру, способную действительно работать многие десятилетия. Так, следующий вопрос, я думаю, подробнее ответит мой гость. Он вроде бы уже прибывает. Так что тут я лучше воздержусь от ответа. Но, кстати, по теме. Международная группа Ермака Макфола предложила поставлять газ из Российской Федерации в Европу только через территорию Украины. Ну, лично я, в общем-то, не возражаю. Другое дело, что эту территорию надо предварительно освободить от оккупации террористической организации Украина. Но эта задача нам посильна. Более того, есть некоторые экономические соображения, указывающие, что эту задачу можно и нужно решить в начале нынешней осени. Надеюсь, получится. Звонок, слушаю вас.
Анатолий, добрый вечер. Вопрос такой. Вы говорите Соединенные Государства Америки. Это что вы имеете в виду? И второй вопрос. А мы можем запустить на официальном политическом уровне, может, не от имени Дмитрия Пескова, а там чуть пониже уровня, что якобы Калифорния и штат Техас выходят из Америки, ну, чтобы раскачивать вот эту уже информацию?
Ну, я думаю, нам незачем врать, когда на нашей стороне правда. Если Калифорния действительно захочет отсоединиться от остальных государств Америки, мы об этом скажем. Но пока она этого не хочет, мы, соответственно, так говорить и не будем. А что касается Соединенных Государств Америки, это просто точный перевод. State – это государство. Причины той исторической ошибки, по которой у нас в обиходе закрепился не перевод, а немецкое произношение этого слова, это отдельная тема, вряд ли она заслуживает долгого обсуждения. Достаточно знать, что это именно историческая ошибка. А вот Борис Леонидович уже появился, и я зачитываю тот вопрос, который откладывал. Поможет ли нынешняя ситуация с нефтью и газом Российской Федерации отойти от простого экспорта этих ресурсов к созданию инфраструктуры по их переработке и экспорту более дорогой и сложной продукции?
Ну, это целиком и полностью зависит от действий нашего правительства. И, разумеется, хочется верить в то, что еще и от действий компании «Газпром», но пока никаких сигналов по этому поводу просто не поступает. Есть многочисленные заявления наших чиновников о том, что к 2030 году Россия будет экспортировать на мировой рынок 100 миллионов тонн СПГ, но СПГ – это не переработка, это переведение в другое агрегатное состояние, не более того. Тем более, что никакого содержания за фразой о 100 миллионов тонн просто не просматривается. Действовать надо быстро, но мы пока никакой реакции не видим. Напомню, на всякий случай, что тот факт, что у нас не работают оба северных потока, не работает Ямал-Европа, вовсе не говорит о том, что наземная инфраструктура на территории Российской Федерации перестала работать. Мы способны в течение года поставлять на наши западные границы порядка 170 миллионов тонн природного газа. Дело не только в перечисленном, но есть еще такой магистральный газопровод, даже система магистральных газопроводов «Сияние Севера», по которым газ поступал в Республики Советской Прибалтики, в Белоруссию и Финляндию. Прибалтика и Финляндия внезапно решили, что они забыли, что такое рубль. Белоруссия ожидает в этом году старт второго энергоблока белорусской атомной электростанции. Соответственно, и по этой системе «Сияния Севера» объем поставок упадет на 12 миллиардов кубометров. В общей сложности на наших западных границах, повторяю, 170 миллиардов кубометров газа в год. И за прошедшее время никаких инициатив ни со стороны «Газпрома», ни со стороны нашего правительства просто не было.
Ну, а я на всякий случай еще напомню, что вроде бы сейчас наконец-то построен и начал работу, спроектированный еще в советское время, комплекс по производству различных полимеров, прежде всего, если не ошибаюсь, полипропилена, из попутного газа нефтяных месторождений Тюменской области. Но если спроектирован он был в советское время как государственный, то сейчас это частный проект какой-то из наших нефтяных компаний.
Компания называется «Сибур», «Сибирь-Урал». В 2012 году «Газпром» отказался от владения контрольным пакетом акций, с чем было связано решение, сказать сложно. Решение совета директоров, недостаточно маржинальный бизнес, и просто продажа, приватизация, после чего, собственно говоря, Сибур и стал частным. Насколько обдуманным, насколько целесообразным было решение, каждый из вас, уважаемые слушатели, может судить сам. Мое мнение в обычных случаях запикивают. На мой взгляд, это была достаточно большая ошибка, и почему ее теперь нельзя исправить, понятно. Поезд ушел, но, тем не менее, повторяюсь, поставки газа на нашу западную границу мы имеем полную возможность осуществлять, и что мы будем с этим делать, мы пока не слышим. Пока мы слышим о том, что мы разворачиваемся на юг и на восток.
Ну, это тоже неплохо, в конце концов. С юга и востока нам сейчас будут продавать напрямую многое из чего, что раньше оформлялось как продукция Западной Европы и Северной Америки.
Ну,
но, конечно, хочется что-то делать и самостоятельно.
Наша компания максимум усилий для этого прилагает. На прошлой неделе, в самом начале ее, наше правительство опубликовало новый список критических технологий, по которым нам необходимо добиться технологического суверенитета. В список входят те технологии, которые локализованы в России не более чем на 50%. И он практически, ну, во всяком случае, то, что касается углеводородов, самого угля, полностью совпадает со списком технологий, которые в 2015 году украшали собой список импортозамещения. По сообщению тогдашнего вице-премьера Борисова, на программу импортозамещения инвестировано, ну или говоря русскими словами, потрачено 3,5 триллиона, список не изменился.
Ну...
Да ничего личного, мне, я только называю открытое...
Да простите мне кривое слово, но говорят, что Рогозин довел нашу оборонку до состояния, когда с нею даже Борисов мог справиться, потом довел наш Роскосмос до состояния, когда даже Борисов... мог с ним справиться. Сейчас Рогозин, насколько я знаю, вместе с сыном занимается различными новыми технологиями, связанными с ликвидацией террористической организации «Украина». Может быть, закончить эту работу сможет даже Борисов.
Ну, на самом деле, чем занимаются старшие и младшие Рогозины, можете узнать, заглянув на наш проект «Точка сборки». Оба побывали у нас в студии, и о том, чем действительно они сейчас заняты, что получается, что нет, они рассказали достаточно подробно.
Но об этом и о первоначально заявленной теме, о «Большой семерке» и роли ее встреч в глобальном энергетическом переделе, мы подробнее поговорим уже после новостей. Не переключайтесь.
Допрос Вассермана.